В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Наша программа идет в записи. Мои гости сегодня кинодокументалисты Елена Якович и Алексей Шишов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Для широкой публики, насколько может быть широкая публика у кинодокументалистики, которая в основном занимается культурой и историей, а не криминалом, ваши имена в основном связаны, конечно, с фильмом «Прогулки с Бродским», который, по счастью, часто показывают по культуре. Фильм замечательный. Прежде всего, конечно, то есть я, конечно, сейчас страшно обижу для начала гостей, сказав, что просто идеей взять и вот привести Рейна в Венецию, встретить его с Бродским и ходить и снимать. И потом вышел, уже после, видимо, смерти Бродского, вышел второй фильм.
Или «Путь мой через этот город».
Да, о том,
как снимался фильм.
Фрагменты о том, как снимался этот фильм. И неожиданно эти обрывки, обрезки, просто рабочие материалы сложились совершенно поразительную картину. Расскажи, как привело к Бродскому, Лен. Вот начнем с этого.
Ой, эта история без конца и края, очень долгая, и мы, пожалуй, займем больше часа,
нет,
если мы начнем ее рассказывать в подробностях.
Были знакомы до?
Не, вообще никак. Мы люди московские, другого поколения, когда он уезжал, были детьми. Никак, кроме как читатели, никак не были знакомы.
То есть вы были знакомы главным образом?
Мы были знакомы...
По книжкам, да.
Это самое главное знакомство с Бродским.
Ну, таким главным образом с Бродским знакомы, как вы понимаете, не только мы, а просто миллионы по всему миру, не только в России. А история была какая-то странная и вполне мистическая. Видимо, ну, если сказать просто, то, видимо, Бродскому было нужно перед смертью поговорить со своей страной. И мы неким... Я буду говорить какие-то странные вещи, но иначе это никак не объяснишь. И мы оказались проводниками этой какой-то высшей идеи. То есть он через нас смог это и сделать.
У него в стихах довольно, да, век раньше, век скоро кончится, но раньше кончусь я. У него эта тема давно, он, конечно, знал, что его скоро не будет. В фильме совершенно не видно никакого минорного настроения. Он там поразительно жизнерадостный, поразительно бодрый и твердый в этом.
Можно я на секунду вклинюсь, угу, и просто вот, может, Леша что-то добавит на эту тему. У нас-то оно было, ощущение некой трагедии происходящего. Ну, во-первых, мы не знали, приехал он сниматься или просто Рейна повидать. А приехал он сниматься, как человек западный, если дал слово в кино сниматься, приехал работать. Угу. И все там 5 дней, которые нам были отпущены до тех пор, пока камера в воду не упала. Съемки кончились, не могли кончиться естественным образом, они закончились.
Вот Бродский таким.
Бродский сказал, я не удивлюсь, если в конце этого мероприятия эта камера окажется на дне Венецианского канала, ну и, собственно, залило камеру, мы катались на лодочке с ним водичкой, и день пропал. Ну, слава богу, последний. Но было ощущение этой странной трагедии. Во-первых, он все время держался за сердце. Он человек, видимо, очень мужественный и привык жить с этим надорванным сердцем. И если внимательно на пленке посмотреть, у него рука, в некоторых, ведь это его вечный помятый плащ, и рука прижата к лопатке периодически. Это в те моменты, когда сердце болело невыносимо так, что, видимо, уже идти было невозможно. Ходил, показывал Венецию, был счастлив, что показывает Венецию русским, вырвалось так, как я счастлив, что могу наконец показать Венецию русским. И... Ну и, в общем, валидол был все время под языком, все было вот так вот выглядело. И более того, вот было эти 5 дней, такой подарок судьбы, ну, за который, правда, много пришлось бороться, если об этом тоже можно поговорить, но не в этом дело, ну просто вот, чтобы все это произошло. Но, ну, в общем, в какой-то момент надо было с ним как-то попрощаться. Ну, уже было понятно, что он уезжает. И попрощались мы следующим образом. Он дал интервью для литературной газеты, где я тогда работала. Угу. Я просто обещала литературке, что заодно возьму интервью. И он это интервью дал. И после этого сказал нам: берегите себя. Ну, это калька с английского, понятно, берегите себя. Но сказал таким образом, что мы просто, так не сговариваясь, переглянулись и поняли, что, видимо, последний раз. И опять-таки, не сговариваясь, пошли в собор Святого Марка и постояли и помолчали там, понимая, что мы с ним прощаемся. Но дальше, может, что Лёша скажет, то, что у меня есть продолжение этой истории.
У меня все-таки не было такого ощущения трагического, потому что, в общем, даже тогда у нас уже возникли планы какой-то дальнейшей работы и так далее. В общем, мы действительно как-то, ну, хорошо друг друга поняли. Вот, хотя то, что мы снимаем... ну, причем трагическую фигуру,
Уходящую натуру.
И уходящую натуру. Мы это понимали. И это было действительно видно. При том, что вот если говорить о внешних проявлениях, то действительно он поразил вот действительно двумя вещами. То есть, с одной стороны, очень жестким, таким деловым и очень таким правильным подходом. То есть, ну, как бы на своей жизни мы снимали много там и звезд, и не звезд, и так далее. И некого там Пупкина там попросить, чтобы он там два или три раза прошелся перед камерой или сделал так или этак, это начинаются проблемы и так далее.
Как бы не обидеть Пупкина, да.
Да. А когда мы, что бы мы ни просили Бродского, постоять просто, там, пройтись, там. То есть он все это очень четко понимал. Не было ни слова никогда, какой бы, так сказать, там, там зачем, что там, то есть все. Это была абсолютно стопроцентная работа, работа с камерой, на камеру. То есть он приехал действительно работать и приехал делать фильм. Вот. А единственное, конечно, что было очень сложно, что время от времени включалась его собственная фантазия, а у него все-таки опыта такой вот работы, вот документалистки не было, и он, скажем, говорит, вот надо снять быстрее, вот, а что снять храм, ну это же куча точек, там, вот, там проходило 5 минут, он говорит, все, пошли дальше, вы еще, а что вы здесь делаете, не-не, пошли дальше, там-то, то есть, вот в самом процессе, вот таком вот, ему, конечно, находиться было чудовищно сложно и скучно, и тяжело, да. И так далее. Но мы, кстати, нашли выход, сказали, что все, вот вы нам показываете все эти точки, а мы просто сейчас так вот от пуза их снимаем, что называется, а потом запишем, мы уже отдельно придем, подснимем, все по-хорошему, и так далее, и так далее. Вот, но вот эта бешеная энергетика, бешеная совершенно, когда вот мы ходили по Венеции, но ну, все-таки там он был там за 50 лет, одышка, сердце, там все-все. Но он носился просто как комета. То есть ни секунды, то есть, если постоит, что там 2-2 минуты расскажет, покажет, шух, сразу в другое место. Это было правильно. И, конечно, в этом смысле было очень сложно с ним работать, потому что есть технологический процесс, нужно все, чтобы все было снято правильно. Там,
и так он далее. Очень хотел быть сам режиссером, сам себе режиссером. Mm-hmm. Для него это было вновь, видимо, так вот снимать кино совсем про себя, когда его никто... И он как бы вот все время... Как же он чувствовал камеру при этом? Вот это самое поразительное. Как он чувствовал камеру, где встать, в каком ракурсе, как просто, ну, я не знаю, как Марлен Брандо, вот я все время думала, вот так вот только, наверное...
Только гений
может актерский так вот встать, вот эта сцена с виноградинами, которую он симпровизировал вчистую, но он прекрасно понимал, что работает камера, и пока он этой виноградинкой не попал, куда следовало, то есть в рот Рейна, он ведь не успокоился, это такой рисковый эксперимент, вот. Просто так, в общем, человеку, не привыкшему сниматься, кидать этим виноградом друг друга и не рисковать быть не смешным, не, а быть элегантным с этим.
Да, нет, он рисковал быть смешным, он не боялся. И в этом, если уже говорить об актерском, в этом есть величие актера там, или актрисы. Самые великие актрисы — это те, которые не боятся быть некрасивыми. Да,
да? Вот он, но он при этом, при этом чувство красоты и кадра был... Значит, съемки были... Это был самый неграмотный фильм, поскольку это вот для меня был первый, для Алексея нет, фильм, который мы в жизни делали. Я не понимала, чего вся съемочная группа вокруг возмущена. А выглядело это так. Бродский несся, мы за ним. Ничего больше не происходило. Туман, дождь, оператор шел спиной, протянутый микрофон. То есть так кино не делается. Человек несется, мы несемся за ним, и все. Как при этом, конечно, многое ушло в брак по звуку, но это, видимо, себя окупило, видимо, был в этом высший смысл.
Штука в том, что да, в этом была видна импровизационность, и в этом была видна случайность, и это создавало, может быть, вы не предусматривали этот эффект, но он получился. Ощущение присутствия, что ты гуляешь, действительно, что ты попал, что вот эти случайные разговоры, да, случайность, как случайность того, что происходит, она, конечно, как мои учителя говорили, всякая импровизация должна быть тщательно подготовлена. Но вот это ощущение воздуха...
Она не была подготовлена. Вот эта импровизация, ношение с ним по Венеции, не могла быть даже подготовлена, потому что...
И там были даже смешные случаи, я Лену перебью, были смешные случаи, когда, допустим, мы просто ставили камеру, в общем, тупо там на общий план, а Бродского с Рейна отправляли гулять. А у нас были радиомикрофоны. И они ходили там полчаса, гуляли и забывали.
Они не виделись что, давно, да, для них это была их последняя встреча, видели, они, да, правда, про это не знали.
Да, и забывали, что их снимают. И они болтали о чем угодно. То есть, есть там такие откровения, которые мы никогда никуда не дадим, и это останется, так сказать, всегда там наши тайны,
это,
и нашими исходниками.
Это, Леша, выдает вас, человека из интеллигентной семьи, потому что другие бы именно это бы сейчас начали продавать со страшной силой.
Что касается трагичности...
Да, поскольку раз мы об этом заговорили, то даже человек, аттестованный в одном из стихотворений инженером-химиком у Бродского, да, весь вклад которого в русскую литературу заключается в том, что он переспал, значит, с женой Бродского, ну, написал книгу воспоминаний.
Ну, он лучше знал Бродского.
С характерным названием «Я здесь». То есть, тут высунуться и прокричать. А в этом смысле, да, молодцы, что вы навсегда это спрятали.
А он там как-то это доверил, он понимал. Вы знаете, это на самом деле была ужасно интересная история. Он ведь нам сказал, мы даже не понимали, как хорошо, что мы не знакомы, как хорошо, что мы люди другого поколения. Мы были просто ему очень интересны. Не потому, что мы это мы, и не потому, что у меня какая-то излишняя мания величия. Он нас видел просто людей некого поколения. Нам тогда было столько лет, сколько ему, когда он уехал на Запад. И ему было интересно, что это за поколение тут такое народилось, которое уже без него народилось, и которое, как он говорил, сейчас вы правите экзистенциальной реальностью. И мы чувствуем, сейчас это время уходит. Это правда было время, когда мы правили экзистенциальной реальностью. И он очень четко нам, мы даже удивились, он сказал, это не мое время, я не могу вернуться еще в Россию, потому что сейчас другие люди, я не понимаю. Вот это вы сейчас правите экзистенциальной реальностью. Так оно на тот момент и было. Сейчас оно потихонечку рассеивается.
Да, это был 95-й,
наверное. Это был 93-й год. А что произошло дальше, вот про поводу мистики, хоть Лешка говорит, что действительно, у нас все время на вшивость там проверяла, это все было не так просто. Все время проверял, стоит ли иметь с нами дело.
То есть какой-нибудь бросит строчку и проверяет, подхватите ли, да?
Нет. Не так. Например, мы встретились с ним практически случайно у Флориана в кафе, и он на следующий день назначил нам встречу в этом кафе Флориана. Мы сидели, что-то какие-то стали ему рассказывать, как мы видим фильм, то все. А он говорит, а вы меня не будете. Сейчас по Венеции пойдем гулять, я вам все здесь покажу. А кафе Флориана самое дорогое в Венеции. И вот мы выпили кофе, еще что-то, что положено. Очень граппу любил, говорил, итальянская семья, мама, папа и граппа. А вот такая присказка была, и вот мы все это выпили. И он так говорит, ну а кто платить будет? А Алеша говорит, ну конечно мы. Он так прищурился, я говорю, ну так будет далеко не всегда, когда у нас деньги кончатся, может, и вы нас угостите. Так мы прошли первую проверку на вшивость, не понимая, что это была она. И так было, нет, ни на стихи, ни на культуру, да, ни да, на да. это. А вот так проверял по-людски, на поведенческие.
Он очень боялся такого хамства, честно говоря. Вот он очень боялся встретиться с таким, ну, там, совком, с хамлом, с...
С халявой, безусловно.
Вот, когда люди сядут ему на шею, когда будут чего-то требовать и просить, значит, от него. Да. Вот этого он боялся.
Но в последний день он нас повел по всем кафе своим, показывал Венецию, просто с нами разговаривал. И когда мы пытались заикнуться, что мы можем... Он говорил, ребят, все, забудьте.
Съемки даже.
Про съемки, а про платить, деньги. Про деньги. Еще это было вот... Это каждый раз была такая вот бытовая небольшая проверочка. Он довольно быстро удостоверился, что все как бы окей, и прекратил. Но, в принципе, мы каждую секунду чувствовали, что шаг вправо, шаг влево и расстрел. Что он может прекратить быть таким, каким он есть, каждую секунду.
Да просто прекратить съемку.
И прекратить съемку тем самым. Ну, достаточно... Он мог даже сниматься. Там был момент, когда, ну, не с нами, там был некий момент, когда он так зажался и как бы снимался, но это было бессмысленно.
Вот часто цитируется вот эта фраза Пушкина про Байрона на «Ночном судне», да, про то, что когда имеешь дело с гением, когда снимаешь великого человека, то есть соблазн уравнять его какими-то бытовыми проявлениями, но, дескать, такой же. Знание, любовь литературная, такая вот эта дистанция, он вообще самоощущение его, я сейчас не про ваше даже самоощущение, его самоощущение, он ведь цену себе знал, видимо, очень хорошо, как я понимаю. Это никак не влияло на бытовое поведение.
Ну, бытовое поведение, пожалуй, что нет, потому что действительно он один из тех людей, который, ну, просто вот живет в литературе. То есть вне литературы его даже сложно представить, потому что с чего бы он даже любая бытовая вещь, которую он начинал говорить, заканчивалась на Боротынском, на Вяземском, на Мандельштаме, или на Рейне.
Поразительно. Между прочим, одно из самых трогательных мест в фильме, это где он читает Боротынского. Одно из самых трогательных мест, потому что вообще такая нежная, искренняя, неподдельная любовь к русской речи. Сложно себе представить поэта вообще, который читает другого поэта. Это вообще отдельная песня. Представить себе поэта, который признается в любви другому поэту. Здесь... И километрами его знает.
О, здесь другая история. Ведь более немножко сложно. Я, может быть, буду не очень добра сейчас. Но ревновал он к Косифу Александровичу. Но ревновал он к одному человеку, к Пушкину. И поэтому Боротынский, да. Он всегда говорил, Боротынский выше Пушкина. Да. Кстати, Пушкин, как я недавно услышала там в передаче Нагибина, ревновал очень к Тютчеву, и поэтому Тютчева ставил, ну так, в ряду остальных поэтов. Они сразу чуют. Там есть некий... Он не так был добр ко всем поэтам. Более того, к некоторым он испытывал чрезвычайную ревность.
Ну, насчет Пушкина я тут не очень соглашусь с Еленой, потому что у того же Бродского было очень часто такое высказывание. Говорит, ну, на этих высотах...
Нет иерархии, он говорил.
Иерархии нет, да. И были какие-то у него действительно такие свои соображения по Боротынскому, по Пушкину, но действительно вот на этих высотах для него иерархии уже не было.
Но что... он себя ощущал,
конечно, таким, ну, если преемником Пушкина, но фигура в 20 веке близко к такому масштабу.
Замечательно одно воспоминание, как он говорил, вспоминая лагерную жизнь в Ночноринске, он говорил, да мне там было лучше всех, я там писал стихи, и мне в сущности было самое очень счастливое время. Вот этот взгляд очень интересный.
Я вот еще просто хотел сказать, что действительно нам нужно было записать, как Бродский читает стихи. И мы долго к этому предлагали ему то в одном месте там почитать, то в другом месте. Он как-то так отнекивался в одном месте. Говорит, там в кафе нет, там не то. А потом вот мы нашли, он сам нашел капеллу, сам договорился, что там будет съемка. И вот стал читать стихи. И вот это было удивительное ощущение, когда вот он прочитал какое-то количество вот тех стихотворений, которые как бы намечил, а дальше мы стали его просить. И это было как вот как на бис. Мы просим, он читает, зажигается. Мы еще просим, опять зажигается. И стало вдруг ощущение, что ему хочется самому, чтобы его просили, ему самому хочется все больше и больше читать стихов. Это было, конечно, упоительное.
Конечно, дефицит общения с...
Может быть.
Общения и желание услышать
прямого да. слушателя.
Ведь, мы были в Норинске, мы после смерти его поехали в Норинскую, в эту деревню о пяти бабках, замечательную, совершенно северную, прекрасную, древнюю. И, должна сказать, что счастлив он был там не только из-за стихов, там ведь была любовь, там была Марина Басманная, которая приехала туда к нему.
Друзья там были.
Друзья были, но она была, и вся эта любовная лирика величайшая, рожденная в Норинске, это ровно потому... Конечно, творчество было, но была еще и любовь. Что касается его бытового поведения, я бы сказала, он был очень прост, как истинный. Я бы сказала, как истинный аристократ, что смешно, поскольку Бродский человек при всем предназначен сделанный. Он сам себя сделал. Скажем, там есть некие такие запинки его вроде задуманы, а это он свое дозыкание так преодолел. Он ведь родился, видимо, вот он когда замолкал, там вот он есть такое, как а это он научил себя не заикаться.
Вот заикался?
Я подозреваю, что да, видимо, это при нас уже нет. Было такое ощущение, что он это преодолевал. Я где-то прочла, может быть, я ошибаюсь, что когда-то он заикался, или у него был к этому... Ну, в общем, он как-то вот это преодолел. Он ведь много чего в себе преодолел. Скажем, это великолепный экземпляр человека западно-российского, космополитического. Это человек, который, родившийся в очень интеллигентной, конечно, семье в Питере, но при этом довольно простой, и выработавший в себе все то, что он выработал, это, в общем, сделанный человек, который прекрасно знал, что он делает свою биографию. Ну, в этом нет ничего не обидного, ничего. И при этом, вот когда вы спросили, чувствовался ли в нем гений или что, гений чувствовался сразу. Вот так очевидно. Гений всегда очевидно. Это правда. Это вот видишь и сразу понимаешь, гений. Но при этом в быту абсолютная простота, проще, чем со всеми окружающими. Но при этом хорошо было понятно, что вот есть черта, за которую нельзя. И если ты ее не почувствуешь, будет нехорошо. Ну, во всяком случае, нам было понятно. Мы старались ее не переступать. Видимо, у нас...
Черта в вопросах.
В бытовом поведении. Даже сейчас не предъявляю. Могли многое не знать, можно было всем спросить. Ну, какой-то общий, там, ясно, что общий круг у нас был совершенно... Ну, это как раз не преступление, не знать чего-то. Хуже было бытово проколоться, вот повести себя фамильярно, некорректно, вынудить его сделать какую-то пошлость.
Ну, это, я думаю, невозможно просто на это... Я думаю, что он просто бы... Вы бы почувствовали стенку.
Да. А можно я договорю про трагичность сюжета? И как бы мы вернемся, может быть, к началу истории, просто про трагичность сюжета, который Леша, конечно, наверное, тоже чувствовал. Ну, просто было столько приятного и хорошего, что, конечно... А было дальше так. Посмотрел он кино. В общем... Ничего особенного не сказал, кроме того, что ему музыка понравилась. Пижонство такое было. Ну, я-то что там, музыка замечательная. Вот, а потом...
Венеции могло быть побольше.
Да, Венеции могло быть побольше. Все, значит, сидят в Венеции, никто не был, все смотрят. Венеции могло быть побольше. Ну, продолжал с нами рассказать.
Не, ну, в принципе, понравился ему фильм.
Нет, я сейчас говорю дальше. Ну, как бы сказал, Венеции могло быть побольше. Я так, ну, я и я, а вот музыка замечательная. Прошло несколько месяцев уже после Тэфи, после всего. Тэфи, кстати, выпал на его день рождения, что с ним ничего не бывает просто. И, в общем, я работала тогда в Министерстве культуры и была в отъезде, приезжаю, открытка на столе. Смотрю его почерк. И написано этим почерком так: «А не хотите ли вы, ребятки, сделать цикл «Великие поэты 20 века» про Фроста, Одена, Эллиота, про его английских
книг?» В русских переводах. Великий поэт 20-го, ну, великий английский поэт в русских переводах.
В качестве ведущего. И дальше написана такая фраза. Ну, Нью-Йорк, конечно, не Венеция, но я думаю, вам тоже понравится. Мы, конечно, ошалели. Это был, ну, как бы... Ну, я подумала, неужели ошиблись, неужели увидим еще раз? Ну, вот как-то вот, неужели вот так вот все-таки, ну, мало того, что было очень приятно. Нет, ну, я просто, вот первая мысль была, неужели, вот просто помню мысли до переговоров всякие, неужели ошиблись, неужели увидим еще? Ну, понятно, что счастье, что открывается нечто, что вообще. Позвонили, он как бы сказал, да, знаете, я сейчас не там, а вот позвоните ко мне 29 января, я буду...
Понятно.
Не, мы устали договориться просто конкретно. Да.
Нет, ну, звонок первый. После этого по деталям я должна была сделать 29 января 96 года.
На следующий день.
На следующий день после того, как он умер. И 28-го включаю телевизор, Киселев, как сейчас помню, ведет итоги. И вдруг в конце говорит: сегодня в Нью-Йорке скончался великий русский поэт Иосиф Бродский. Я помню, просто вот так сердце бух и полетело. А на следующий день надо было звонить, чтобы об этом договариваться. Так что то чувство вот там, когда берегите себя... Оказалось, на самом деле, это точно. Ну, а дальше можно чего угодно говорить.
Да, Елена Якович, Алексей Шишов, кинодокументалисты в программе «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Международные наблюдатели заявили, что прошедшие в Грузии президентские выборы в основном соответствовали демократическим стандартам. В то же время руководители групп наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы отметили ряд нарушений, устранение которых в будущем они считают необходимым. По предварительным данным Центра избиркома Грузии, Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй президентский срок, побеждает уже в первом туре, набрав более половины всех поданных голосов. В Тбилиси около 10 тысяч человек приняли участие в митинге, организованном оппозицией. Оппозиционные лидеры заявляют, что результаты президентских выборов сфальсифицированы и отказываются признавать их. В Багдаде жертвами двух взрывов сегодня стали по меньшей мере 12 человек. Десятки получили ранения. В Кении оппозиционный лидер Райла Одинга официально отверг предложение президентом Мвай Кибаки о формировании правительства национального единства. В Греции произошло землетрясение силой более 6 баллов по шкале Рихтера, о жертвах не сообщается. В Каспийском море вторые сутки ищут рыбаков, чьи лодки застряли во льдах. Пропали, предположительно, 12 человек. Тегеран высылает из страны германского дипломата за действия, несовместимые с его статусом, сообщил представитель МИД Ирана. Он не назвал имени дипломата и не привел никаких подробностей. В США продолжается процесс выдвижения кандидатов в президенты. В штате Вайоминг прошли первичные выборы среди активистов республиканской партии. Наибольшую поддержку на них получил бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. В Таиланде, по информации посольства России, закрыто уголовное дело против туристки из Иркутска Натальи Ивановой, которую подозревали в причастности к краже.
Все свободны. Программа на радио «Свобода». У меня сегодня в гостях, к сожалению, в записи, кинодокументалисты Елена Якович, Алексей Шишов. Вот, не хочется уходить с темы, я понимаю, что это такие воспоминания. Даже у того, кто смотрел фильм, а не его делал, воспоминания о, почти что лирические о нем, потому что так мало съемок сохранилось, так мало живого голоса, так мало живого поведения, что это действительно оказалось на вес золота. Ну, выйдем за пределы этого фильма. Что сейчас делаете? На чем я вас выловил?
Ну, мы только что закончили очень интересный фильм под названием «Баронесса де Баде. Легенда Белой армии». Тема о женщинах в Белой армии. Очень странная тема. Оказывается, такие были. Первый раз мы с этим столкнулись, когда делали фильм «Рассказы князя Щербатова». Мы познакомились с удивительным человеком, к сожалению, ныне покойным, князем Щербатовым, который жил в Нью-Йорке. Фильм мы делали пару лет назад, а это был человек, который еще играл... Ленина, он играл с наследником Алексеем. И яйца с сюрпризами в царских покоях открывал. Но после этого была чудная жизнь, очень богатая, то есть сложная жизнь, разумеется. Было ему 94 года, и вот когда он оказался за рубежом, и первая его любовь была некая, как он говорил, Маргарита-пулеметчица, подруга Цветаевой, которая в Белой армии была пулеметчицей. Она была сильно его старше, пожениться им не дали, поскольку было там разное социальное положение, несколько ее разводов и прочее. И он сказал, что это была поразительная женщина, что-то они так жили, они все очень долго, эти женщины-пулеметчицы, и вот она еще в войсках Муссолини, считая, что защищает белую идею, продолжала шмалять. Вот так мы первый раз с этой темой и столкнулись, потому что это была только Анка-пулеметчица, я чуть не оговорилась, сказав что-нибудь. Да. Вот, да, и, собственно, мы думали, что в анекдотах она там родилась, и там и погибнет. Оказывается, нет. И женщины сражались похлеще мужчин и так далее. И, в общем, нас дальше привело к некой поразительной теме. Я сейчас только начну, Алёша продолжит. Дело все в том, что Россия – страна чудес, и когда женщины очень рвались в армию, во время Первой мировой войны особенно, поскольку патриотизм был гигантский, их туда не пускали, считали, что это западло женщинам в армии, ушли в медсестры, начиная с Александра Федоровны, и, в общем, вся страна отправилась туда. А женщинам этого было мало, они продолжают рваться, но и Керенский решил, что, в общем, когда произошла революция, решил, что, в общем, чтобы поднять боевой дух мужчин, можно женщин допустить. Всем известно, что был батальон, который защищал Зимний дворец, который плохо кончил, но были еще женщины из хороших семей, которые здесь, в Москве, поступили ни много ни мало в Александровское военное училище. Как я люблю говорить, Леша это не любит, госпожи юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Так вот, офицерами они стали к октябрьским событиям в Москве, и все оказались здесь во время кровопролитных боях в Москве, где и Кремль защищали, и когда шел обстрел Кремля, и отстреливались пулеметами, защищая храм Христа Спасителя, ну а дальше ушли к Корнилову, где все и погибли. Вот про это мы сделали фильм, про одну из них, про легенду Белой армии, баронессу де Баде.
Да, ну это фильм, который уже еще пока не видели, надеемся, скоро увидеть его, то есть зрители увидят.
То есть он смонтирован?
Он готов, мы сдали на канал, на третий канал, на ТВ-центр.
А из таких вот дорогих нам работ, которые за последнее время прошли, недавно относительно, это был вот фильм, мы сделали «Жизнь нелегка», ваш Сергей Довлатов. Отчасти это, к этому фильму тоже привела цепочка от Бродского, потому что, ну, известно, что Довлатов и Бродский были друзьями, они, в общем, и здесь, в Питере, и в Нью-Йорке, и, в общем, Бродский очень сильно помог становлению Довлатова как писателя на Западе, вот, и как-то так вот давно, вот, грешным делом, мне хотелось сделать этот фильм, вот, а тут вот нам сам канал РТР предложил сделать такой фильм, и, слава богу, вот это удалось, и удалось при этом пообщаться со многими его друзьями, со многими его родными людьми, вот. И...
По общему, то есть не по общему, не скажу про общее, но по многим свидетельствам, это был человеческий случай, очень не похожий на Бродского.
Да, ну, к сожалению, вот мы-то его не знали, то есть, я помню, когда я первый раз прилетел в Нью-Йорк, то есть я отчасти должен был с ним повстречаться и повидаться, но он буквально там умер к этому времени, то есть я в 90-м году, когда прилетел, он уже умер, вот, а мы его не знали, но вот с друзьями его мы пообщались, и, скажем, вот действительно, это совсем другой человек. Совсем другой тип человека. Но когда общаешься с друзьями, то все равно понимаешь некий уровень. Все равно понимаешь некая сложность, не знаю, странность. Но вот то, что как...
человеческий уровень.
Глыбище. Какое глыбище?
Такой, да не такой. Вот. А было такое удивительное время в Питере. В 60-е годы.
Что гений было в навал.
Что гении бродили по Невскому, как вот, вот, ну, не бывает ничего случайного. Но я там не говорю про Рейна, Гордина, не знаю, там, ну, но вот там вот в университете питерском, на Невском, была такая тусовка, что вот мы сейчас, глядя на этих людей, просто завидно становился от того, чего они тогда творили, какая жизнь в них кипела. И не случайно это туда ушло, и Бродский, и Довлатов, при всей их разности. Потому что мы, они сейчас все расселись по кафедрам на Западе, ну, слава богу, кое-кто в Питере остался. Они сейчас все где-то преподают, все они красавцы, все они поэты, поверьте мне, им за 60, это люди, которые покоряют просто интеллектом, внешностью. Ну, естественно, все пьют по-своему, все там, ну все так. Но при этом таких людей мы увидели, такой уровень личности.
Давай отвлечемся от фильма, вот поговорим про это. Почему какое-то время вдруг выбрасывает такой гейзер? Почему это как-то связано с политическими перепадами? Вот, там, дети 20-го съезда, там, условно говоря. Но в каком-то смысле, да, можно сказать, современник, да, это политизированное, но Довлатов, Бродский, вот эта питерская компания, это совсем другой случай. Это люди уже обожженные. То есть трудно себе представить Довлатова и Бродского, спутать их с интонацией раннего современника даже, потому что все-таки ранний современник находился в русле, так сказать, известного «Сталин плохой, Ленин хороший», да, в русле исправления недостатков советской власти, в русле все-таки романтические представления. Эта компания все-таки совсем другая, по ощущению.
Ну, да, то, что называется нон-конформисты, совершенно верно. А вот это очень сложный вопрос, почему вдруг в какие-то периоды жизни появляются такие выбросы энергетические, и только много талантливых людей. Потому что я даже не скажу, что вот как-то власть или, значит, режим вот как-то воздействует. Конечно, он как-то влияет, но не впрямую. Потому что, скажем, вот когда, ну, вот для меня было неким потрясением. Вот эти 60-е годы, конечно, особые. Да, можно сказать, оттепель, да, 20-е, все можно сказать. Но тем не менее, вот мы когда сейчас очень много смотрели хроники просто 60-х годов. Это те же советские киноперы. Хроника Питера, Москвы и так далее. Это изумительная хроника. Просто изумительная по какой-то вот восприятию, по частоте кадров и так далее. Мы залезаем в хронику 70-е годы. 70-е. Все. Вот все еще. Можно сказать, что это Брежнев, застой, то все. Но
а как это на пластически? Уровне... Вот. Леш, давай вот это важный момент. Что в кадре меняется пластически, кроме мод?
Меняется, во-первых, меняется морда.
Морды или моды?
И морды.
Лица людей. Меняются лица людей. Меняется какое-то внутреннее дыхание самих снимающих. Меняется сам кадр, сам план, цвета. Все меняется. Свобода уходит куда-то.
Куда уходит свобода у кинооператора? Вот это
не знаю.
Почти профессиональный разговор, но
интересно. Мы не знаем, куда она уходит.
От кадров кинохроники 70-х годов веет скукой и тоской дикой, такой дикой, плакатной скукой и тоской. От кадров 60-х годов веет свободой, раскованностью, каким-то блеском, так сказать, непонятно.
При этом люди ведь те же. Просто...
И люди те же, и до сих пор, кстати, живы некоторые, да, из тех, кто снимал на 60-е годы, они сейчас живут.
Это такая штука, передается каким-то образом.
Непонятно.
Капельным, воздушно-капельным путем.
Ну, Питер в этом смысле, конечно, удивительный. Тут много чего хочется вспомнить. Удивительный город. Вот мы как-то с Петровским разговаривали по поводу одного человечка, который уехал и стал сыном купца Елисеева. Востоковедом и создал, прости, востоковедение. Японоведение в Америке после Перл-Харбора. Он сын купца Елисеева. Елисеев с ним порвал, потому что он не стал торговать. Ну, в общем, и мы спросили Петровского: простите, а вот что все-таки лучше? Что лучше кончить? Гарвард или Петербургский университет восточных языков? Он сказал: при прочих равных, конечно, Петербургский университет, сказал Петровский.
При прочих равных, это замечательно. Где бы найти прочие равные?
И мы это забыли. А прочие равные там были. Они все учились на филфаке. Вот эта плеяда, ну, помимо, если уж так абстрактно, это была плеяда, которая училась в Петербургском университете. Где еще что-то? Сколько это не вытравляй, все равно, наверное, какие-то ниточки школы
дотягивались.
Они говорят: мы не ходили на лекции, там были дурные преподаватели. Так вышло, что мы их прямо однокурсники, вот прямо группы видели. Ну вот сейчас им по 60, они из разных стран съехали, по 65. Из разных стран там съехались, и все с ними. Они все равно на лекции как бы не ходили, но это все равно студенты того Питерского университета.
Ну, к тому же, в этом университете все равно там имена там Танянова, Хинбаума, Жермунского, они жили, и там их как бы освещали, все эти имена, и традиция продолжалась.
Вот это интересная штука. Мы говорим, я с надеждой говорю об этом, потому что разговор не первое поколение, уже я слышу, да, я слышал о старшем, потом отцы говорят, потом и сам говорю то же самое, что вот вымывается, что все традиции, все уехали, все умерли, ничего не осталось. А все-таки что-то дотягивается среди сегодняшних.
Ой, Витя, традиции такая странная штука. Мы лично знаем людей, которые общались с императрицей Марией Федоровной. История такая штуковинка. Руку протяни, она так смыкается.
Да, вот, все близко.
Это так близко. До такой степени поразительно близко, что мы даже вот только вот занимаясь этой исторической документалистикой, можешь понять, как ниточка к иголочке и как потом перекликается.
Штука в том, что, да, это известная история с тремя рукопожатиями, да, через которые мы знакомы, через 5 рукопожатий знакомы со всем земным шаром как бы по горизонтали, а по вертикали вглубь времени 3-4 рукопожатия, ты черт знает где, в державинских временах. Скажем, я поступал, значит, пацаном к Марии Осиповне Кнебель, которая сидела на коленях у Льва Толстого. Там, вот буквально, да? Правда, не уверен, что это называется рукопожатием. Но, тем не менее, критическая масса, вот количество людей, вот эта там, порода вымывается, причем вымывается и историей, таким естественным путем, и вымывается искусственным путем, там, вот, все эти репрессии, да, эмиграции и так далее. Критическая масса какая-то есть, после которой это уже отдельные крупицы золота в пустой породе. Извини за жесткое, да?
Ну, здесь как бы хочется думать, что да, конечно, есть. Насколько вот мы опять-таки, ну, все-таки действительно мы работаем в основном в таком в плоскости историка, литературно-художественной. Наша все-таки документалистика, она не столько обращена на современность, сколько на прошлое. И вот мы каждый раз сталкиваемся, что, ну, вот Лена начала там про Баронессу де Баде, допустим, говорить. И казалось бы, ну, совсем такая история, ну, почти детективная и тупиковая. Ну, какая-то девушка, которая, не знаю, там, в 17-м году вышла прапорщиком-офицером, там, служила у Корнилова, погибла. Ну, кто о ней что знает? Ну, что? Ну, прошло столько лет, все, никого нет, никому ничего этого не известно. И мы сами, когда начали эту тему копать, думали, ну, никто вообще о ней ничего не знает. Стали
другая
копать.
Другая постановка вопроса. Спросят, а кому вообще нужно знать? Миллионы погибли, да? По обе стороны. 3 миллиона погибло в гражданстве,
ну, да?
Да. Значит, условно говоря, там снимали, я сейчас адвокатом дьявола выступаю, снимали там про Анку-пулеметчицу, да, сейчас ветер переменился, снимаете про ту пулеметчицу, там, баронессу. Вопрос в том, что почти каждый человек, жизнь почти каждого человека, или каждого человека, наверное, это является поводом, может быть поводом для романа, да? Для истории. В каждой жизни есть история. И бесчисленное количество писем, которые наверняка и вы получаете, и я получаю, да, самые обыкновенные, с одной стороны, письма, люди рассказывают, людям кому-то надо, вот Бродскому надо было в капелле почитать свои стихи, но совершенно не Бродскому, самому обычному человеку надо рассказать свою жизнь кому-то. Внутри есть ощущение справедливое, что зачем-то это нужно. Совершенно вот эта рядовая жизнь. И вот эти письма, которые я получаю, с одной стороны, совершенно не знаю, что с этим делать, потому что обычные истории, совершенно бытовые, обычные истории. Потому что, ну, тем более в России. В России репрессии, смерть, да, там незаконные, дело, незаконные, да. Незаконные аресты, психушки, одиночество, спился, там умер ребенок. Вдруг понимаешь, что это совершенно обыденные история. И в то же время кажется, что нельзя, чтобы она совсем просто так пропала.
А что ты хочешь сказать? Я хочу просто сказать, что, наверное, надо и про Анку Пулеметчицу, это было невинно, и про Баранессу
Дубаде. Просто это зрелость культуры, когда кому-то нужно, и когда кому-то нужно слушать, и кому-то нужно создавать такие, в общем, сложные и эксклюзивные, и, в общем, малокоммерческие вещи, то это все-таки пока еще говорит о некой зрелости культуры, о том, что культура может говорить, заниматься нужно не сложными нас, вещами.
А кому-то нужно, что каналы это как-то все-таки берут. Что да. Они как-то находят для этого времени. Пока еще, я не знаю.
Слава Богу. Нет,
слава
конечно.
Богу, да. Это очень важно.
Вот вы... Когда мы говорим о диалоге там, в обществе, это вот часть этого нормального диалога, чтобы все друг про друга рассказали. Как ни странно, как ни наивно это звучит, но, наверное, это, если бы была возможность вот всех услышать, то тогда вопрос о правоте и неправоте отпал бы, наверное, потому что выяснилась бы какая-то новая правота. Вот если бы эту Аньку Пулеметчицу и эту Баронессу, вот эти два фильма документальных сделать, выяснилось бы, если их рядом поставить, и выяснилось бы, что есть две... А равнозначимые правоты.
У нас дело все в том, что у нас, во-первых, страна очень нетерпимая и очень такая, мы действительно все готовы друг друга задушить за идеи, что, не знаю...
А когда она остается терпимой, это тоже никогда не понимаешь, что хорошо, что плохо. Потому что мы сейчас были в Иркутске, делаем фильм про Вампилова, и нам показали памятник Колчаку.
Так.
Нам было очень
интересно. Неподалеку от памятника Ленину, я надеюсь.
Это достойно.
Неподалеку от того места, где впустили под лед, где расстреляли, там поставили крест, а рядом поставили памятник неподалеку от монастыря. Это гигантский памятник, действительно похожий на памятник Ленину, по своим объемам, по этому самому. И там вот сделали ту самую идею вот примирения. Как бы уже на постаменте там... Колчаковец, видимо, Капелевец, ну, не с обнимку, а как они так стоят, с красноармейцем. Вот.
И, в общем, или, наоборот, это... сражаются. Или, ну, как непонятно. Бы, так, вот, но, в общем, скрестили... Колчак над ними. К чему он никакого...
Это тоже вот при всем при том довольно дико. Вот.
Есть еще более поразительная история. Они относятся к Бабьему Яру и к Украине.
Да.
Вот выставка по Бабьему Яру. У нас тоже очень много с этой темой связано. Не буду говорить, но просто выставка по Бабьему Яру. В Бабьем Яру, как известно, расстреляли там
30 тысяч
за три дня евреев. Ну, Бабий Яр вообще был расстрелянным Яром. И там в частности, расстреляли 9 националистов украинских, которые, на выставке теперь приняты...
Которые в своей газете призывали к еврейским погромам, так сказать, и сотрудничали с немцами.
Это даже, просто выставка, представь выставку, теперь предписано, что жертвы как бы все, наверное, так, все жертвы, но на выставке вот портреты там детей, расстрелянных в Бабьем Яру, и на выставке стенд, посвященный этим 9 очень молодым, очень красивым людям, которые действительно там за свою идею сражались, как украинские националисты. И лежат их газеты, которые, в принципе, люди не читают. Они на стенде лежат. Газеты — это движение. Так смотришь, прекрасные лица, жалко тех, жалко этих, всех жалко. И тут, поскольку мы как бы там съемки делали, мы снимаем, и камеру навели на газету крупно. И, боже мой, я читаю. День расстрела Бабьего Яра. Газета за 29 сентября. День расстрела Бабьего Яра. И эта газета призывает к этому расстрелу. Потому что так-то даже комар нос особо не...
Как могу попробовать
особенно
ответить.
В одном выставочном зале.
Я могу попробовать ответить. Мне кажется, что они не должны быть в одном выставочном зале. Либо он должен быть организован так, чтобы, как Эйнштейн говорил, образ надо сталкивать лбами, чтобы высекалось какая-то мысль, но, по крайней мере, чтобы это не было случайным. Вот случайным это не должно быть, потому что тогда это ботва и шизофрения, так сказать, в голове.
Ну, это кощунство просто.
Конечно. Да. Вот я хочу сказать, что правильно, когда говоришь, что когда примиряются, то примиряются на уровне недопонимания. Не на уровне понимания и примирения, а на уровне недопонимания. Для того, чтобы примириться, надо, по крайней мере, понять и сформулировать.
А чтобы столкнуть лбами, нужна такая смелость, чтобы вот договорить то, что я сейчас сказала. Чтобы вот это вот просто... Ведь все начинают... Все равно все начинают маскировать что-то. Ведь никто не скажет, что вот в этом зале, что жалко этих вот 9 человек. Но они вот перед этим делали то-то.
Штука в том, что 9 человек расстреляны и погибли. Речь не о них, речь об идеологии. Вот, мне кажется, что... Ну, как мне кажется, что вот я вынес с другого мемориала, да, случайно, Австрия, да, курортный городок, церковь. И в церкви похоронены парни, там, мужчины, ушедшие из этого городка, извините, на Вторую мировую войну, да. И вот эти лица, в основном молодые ребятки. И эсэсовцев из советских фильмов там нет по типажу, да. Лица как лица. Школьник вчерашний там, да, какой-то пожилой там человек, которого взяли. Вот у всех разные годы рождения, год смерти, там, Восточный фронт, да, 42-й, 43-й год, 44-й. Понятно. Значит, надо уметь разделять скорбь по жертвам идеологии и идеологию. Вот мне кажется, это та вещь, которая, конечно, не сделана у нас, конечно. Поэтому мы продолжаем жить в шизофрении с памятником Колчаку, Ленину, с проспектом Андропова и проспектом Сахарова, так сказать, рядом. И как раз спросишь, какой строй? Вроде демократический, да? Но только вот...
Надо... Ну, просто, может быть, для этого еще время нужно. Вот есть вещи, которые вот только время может перемолоть.
Не согласен с тобой, Леша. Время само ничего не переламывает. Время, вообще физики говорят, что такой категории вообще нет. Это мы придумали, да? Мы придумали. Никакого времени нет. Значит, вот пространство есть, а времени нет. А время само ничего не перемелет. Вот вы сделаете кино...
Нет,
и какое-то количество сотен тысяч, а лучше миллионов посмотрят, вот время что-то капнуло. А если вы сделаете какой-нибудь человеконенавистнический фильм, то это же время капнет, гирьку положит на другую сторону. Так что не само по себе время.
Нет, ну я говорю действительно о времени, в котором люди будут при этом вкладывать свою душу, свои силы, свои какие-то, так сказать,
вот интересно, эмоции. Да, вот интересное время, вот конкретно про наше время. Как бы его описать? Вот мы в каком времени сейчас? С одной стороны, вы делаете фильмы про Вампилова, про Бродского, про Довлатова, про там, ту самую Колчаковскую.
Про
Свенцева. Про Свенцева, да? Про Бабий Яр.
Да, то есть вы делаете вот такое кино, его показывают по телевидению. С другой стороны, в городе, где показывают, и в стране, где показывают это по телевизору, происходит совершенно параллельно, потому что Трифонов говорил, история многожильный провод, да, вот другая жилка этого провода идет совершенно в другом направлении, и хунвейбины, значит, наши там молодогвардейцы гуляют, да, и политзаключенные. И не то же самое, конечно, но под углом к тому, что делаете вы. Как вы ощущаете сегодняшнее время?
Очень сложно. Я все время боюсь, ну, пока, слава богу, этого нету, ну, до конца, ну, когда хроника 60-х сменится чисто зрительно, ну, вот, что, иногда, ну, в общем, все равно, вот я не могу по-честному сказать, что это уже произошло, потому что все равно есть что-то другое пока.
То есть...
Есть, вот когда окончательно картинка дивной хроники 60-х сменится на тоску 70-х, тогда будет окончательно приговор. Сейчас колеблется.
Если говорить о моем ощущении, я его воспринимаю как очень разное, очень сложное время, но время все-таки позитивное, потому что когда... Да, мне неприятен русский марш, безусловно. Хотя я понимаю, что от этого никуда не деться,
и по другим
с этим надо как-то вот жить, с этим надо, ну, если не мириться...
Не хотелось бы с этим жить.
Не мириться, ну, а почему? Ну, это часть нашей жизни, ну что ты скажешь. Но мне намного приятнее, например, что наконец общество мемориал устроило такую замечательную акцию, 29 да, октября.
Как чтение имен. Да.
Когда 10 часов читались. Вот это мне очень нравится. И слава богу, что наконец общество Мирял вместо там, этих, так сказать, своих выставок там «Осторожная религия» делает вот такие святые и очень правильные вещи. Поэтому, как сказать, время разное, и борются разные силы и разные тенденции в нем. Важно, чтобы просто, ну, как бы сказать, человек точно понимал, вот чего он хочет.
И чего не хочет.
И чего не хочет, да.
Каждый человек в отдельности тоже не всегда понимает, но есть, мы уже говорили о критической массе применительно к другой проблеме. Вот есть критическая масса какая-то, вот когда какое-то количество граждан страны примерно одинаково понимают, чего они хотят, вот чего они строят, да, какой домик, какой-то чертеж есть, да. Когда одинаково понимают, то есть большая вероятность, что будет построено это. Когда общего ощущения нет, когда нас объединяет вот 144 там, миллиона россиян, или сколько, 142 миллиона россиян, которых в сущности объединяет мало что, кроме паспорта с гражданством, объединяет социального, национального, религиозного, да, такой разлет.
Ой, Витенька,
такой
язык раз... объединяет.
Язык?
Язык, на котором мы говорим.
На разном говорим, очень сильно
это
на разном.
Это правда. Я, кстати, забыла тогда про баронессу Дабаде и Анку Пулемёч, что они могли бы не понять друг друга, они так бы друг... То есть, во всем случае, баронесса Дабаде очень бы высокомерно отнеслась к Анке Пулемёч, не знаю, как наоборот.
Вот на языковой теме закончим. Последняя реплика. Мне тоже довелось в Бостоне познакомиться с 80 с чем-то летней. Ее звали все Женя Померанцева. Она дочь генерал-губернатора Туркестана, увезенный в 18-м году вот на том самом корабле там, знаменитом, Врангелевском. Дальше, как полагается, все, Югославия, значит, Франция, да, и так далее. Она говорила на дистиллированном, немыслимом русском языке, и я ловил себя на том, что я, не будучи Анкой-пулеметчицей, прочитавшей некоторое количество книг, очень медленно с ней разговариваю, слежу за речью, потому что я понимаю, что я могу своей речью ранить эту немолодую женщину. Она говорила на том русском языке, которого уже почти что нет в природе. Лена Якович и Алексей Шишовкин, документалисты, были у меня в гостях на радио «Свобода». Услышимся через неделю.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 6 января. Чем запомнился россиянам минувший год? И чего они ждут от года нового? Эти вопросы обсуждаем с директором Левада-центра Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40 рублей.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского
Санта-Клауса. Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.